Приветствую, дорогая молодежь. Мне великодушно поручено подготовить тему, говорить на нее готовность служения Господу. Но перед тем, как я буду говорить на эту тему, я коротко представлюсь, потому что многие не знают меня. Меня зовут Михаил Голубин. Я родился на Камчатке и жил там. Женился в Благовещенске. После женитьбы мы переехали на Нижний Амур, село Богородское. Это земля моих предков, там, где был расстрелян мой прадед. После женитьбы через несколько месяцев меня забрали в армию. И в армии я узнал о том, что мы ждем ребенка. И я много очень молился за нашу лялечку, заходя в ленинскую комнату. Теперь эта лялечка сидит на балконе и за папу молится, расплачивается. Она знает, что папа не привык в больших собраниях проповедовать, потому что наше служение в основном было по малым группам, по малым церквам. Но все-таки Божий человек, он должен готов везде возвещать Слово Божие, малое или большое собрание. А бывает очень мало. Я помню, после учебы на Камчатке я поехал в дом, где у нас проходили собрания. Раньше всех я прибыл туда за несколько часов, и пока готовился, меня там замело. Капитально. И я чувствовал, что, наверное, вряд ли кто-то может добраться к 7 часам вечера и может пробраться по этим тропам, которые тоже занесло. В 7 часов вечера я встал и сказал: «Господи, от лица нашей церкви хочу начать собрание с молитвы». Полчаса, наверное, длилось это богослужение в одном числе. Меня очень ободрил старый пример, как один проповедник, который всегда был к проповеди, независимо от обстоятельств. Он пришел на собрание, и тоже, видимо, по погодным условиям никто не пришел на собрание. А он подготовил призывную проповедь, и ни одного грешника, вообще даже члены церкви не пришли. Один только кот сидел на скамейке и отдувался за грешников. Но проповедник и не думал отложить в сторону свой конспект и возвещал так, словно огромные массы сидели перед ним. В конце проповеди открывается какой-то там потаенный люк, и вылазит вор, который забрался, чтобы обокрасть дом молитвы. Он все это слышал и вылез, чтобы каяться. Друзья, конечно, в тот вечер никто там не вылез. Но через полчаса, когда постучали в окно, мое сердце тревожно и радостно забилось. Под ночным фонарем освещалась парочка молодоженов, которых мы недавно поженили там. Вот, и муж и жена, он по грудь в снегу, она по шею. И вот эти две головы, торчащие, выглядывающие из снега, для меня были самым большим подарком в тот вечер. И мне кажется, что это было самое незабываемое богослужение в моей жизни. Итак, друзья, готовность служить Богу. 1 Тимофею 3:13 написано, мы читаем: «Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Очевидно из текста, что от качества моего служения зависит моя бесконечная вечность. И вообще, друзья, когда я готовлюсь к служению, я готовлюсь к вечности. Я так понял. Некто сказал, что небеса приготовлены для тех, кто к ним готовился. Вначале я хочу говорить о значении, да и большей частью, о значении готовности служить Богу. Кстати, даже не о самом служении, а о состоянии готовности послужить. Интересно, что в первой книге Паралипоменон часто употребляется такое выражение: «Готовых к войне столько-то, готовых к сражению столько-то». Это значит, что не готовых не считали. По каким-то причинам, возможно, находились такие воины, которые были не готовы. Может быть, он только женился. Может быть, он заболел. Может быть, он был робок душою или еще какие-то причины, которые делали его не готовым к сражению. И поэтому такого считать нельзя. А готовые – это те, вот брось клич, и они все сегодня же поцелуют свою жену и пойдут воевать за свой народ. Вот это готовые. Таким счет шел. Поэтому, друзья, возможно, в Израиле находились отличные воины. Но если он был по каким-то причинам не готов, он не мог восприниматься как боевая единица. О чем я хочу сказать? Что сегодня в церквах много потенциала, но очень много потенциала сегодня сидит. Этот потенциал не разблокированный, он просто сидит. А представьте, если весь этот потенциал раскрыть и все это пустить в служение. Я думаю, что это будет большая сила. Почему люди теряют готовность к служению? Возможно, тоже женился или жена не разделяет этой готовности, которая была раньше послужить Господу, или муж. Нашелся какой-то колымный объект строительный, сейчас пока не до этого. Обиделся, руки опустились. Или, может быть, какая-то тайная привязанность, любовь ко греху не дает человеку раскрыться. Вы слышали эту старую историю про моряков, которые находились на корабле, корабль находился на рейде. И они на лодочке ночью решили на сушу там зайти в какой-то там кабачок и вот дело это отметить. И когда они возвращались, они думали, что все у них получится. Они уже под утро на этой лодке гребут, а корабля все нет. И только солнечный рассвет осветил, что они забыли от колышка отвязать свою лодку, и они гребли несколько часов к кораблю и не могли приплыть. Так, возможно, кого-то просто удерживает какая-то привязанность, и он не может сегодня служить Господу, потому что не отвязался от колышка. Друзья, в своем конспекте я некоторые схемы себе начертил. У меня вот такая здесь схема, и я ее понимаю, что я тут нарисовал. Вообще я плохо рисую. Стоит человечек в позиции готовности на старт. Внимание, марш. Потом знак «больше», а справа мозги. И еще медальоны. То есть это я для себя условно пометил такую мысль, что люди, готовые всегда систематически к служению, они больше делают для Бога, чем способные или те, которые имеют какие-то заслуги перед церковью. Позавчера мне позвонил мой дальневосточный друг. Вот, он пришел в церковь с мира, на большой должности находился. И вот недавно ему один брат, бизнесмен, предлагает работу. «Слушай, я тебе хорошие деньги плачу, мне нужен такой, как ты, способный, коммуникабельный, имеющий морально-деловые качества, мне вот нужен такой, как ты». Он отвечает ему: «Нет». «Послушай, я тебе только за одно «да» из двух букв слова «да» я тебе уже 5000 заплачу». Вам никогда за две буквы 5000 не платили? Ему предложили за эти две буквы 5000. Он говорит ему в ответ слово из трех букв «нет». «Но почему? Я же хорошие деньги тебе плачу, потому что ты устранился от служения, и я не разделяю твоих жизненных взглядов или вообще твоей позиции, я не разделяю жизненной. Я не хочу иметь сотрудничество ни в каком деле с человеком, который с большим стажем находится в церкви и устранился вообще от церковной жизни и думает только о кошельке. Я не хочу с тобой иметь никакие общие дела. Может быть, это резко, может, кто-то уже осудил, но я ему сказал: слушай, может быть, даже тебя ожидает большая награда за то, что ты объявил человеку свою позицию». Я его похвалил. Друзья, сегодня в церквах есть много потенциала, но где-то он, может быть, просто лежит или сидит. Итак, Божье дело совершается в основном за счет тех, которые постоянно готовы к служению, чем те, которые просто одарены, имеют много талантов. В одной церкви большой был период, когда брат-пресвитер пожилой часто спрашивал у братьев на братских: «Братья, кто может меня отвезти на посещение?» И после выразительного молчания обычно один и тот же брат говорил: «Я могу». При всем том, что у него автомобиль был один из самых нереспектабельных. А где остальные автомобили? Во времена Христа было, видимо, много лодок, но понадобилась одна, для того, чтобы ему подготовили ее как морскую кафедру. В Марк 3:19 там сказано: «Приготовьте мне лодку». Возможно, нужно было вынуть сети, рыбу и, может быть, даже отмыть от рыбной чешуи, чтобы приготовить для Христа лодку. И ее приготовили. Друзья, возможно, не весь транспорт сегодня приготовлен для Христа. Людей, готовых ко служению, всегда не так-то уж и много. И бывают, к сожалению, такие церкви, где пропорции плачевные, неутешительные. В одной маленькой церкви было 10 братьев. И на стройку молитвенного дома приходили только трое. И так длилось в течение около 2 лет. Хотя, когда все это начиналось, такие были дискуссии. Каждый был готов высказать свое личное мнение по поводу, как можно пристроить, как можно там лучше сделать. А реально готовых, которые приходили на стройку и засучивали рукава, их оказалось только трое. Друзья, в Библии очень много примеров на эту тему, когда Бог оценивает именно готовность. Например, Давид не построил храма. Вы помните эту историю? Но однако он был готов построить этот храм. Он намеревался, хотел и заготавливал все для этого храма. Он готовился. И пророку Нафану было сказано: «Господом, скажи, объяви мою волю, что ты не построишь, сын твой построит». Казалось бы, ничего не получилось, зря вся эта затея. Нет, не зря. Бог щедро вознаградил Давида за готовность, не за саму стройку, а за то, что был готов построить. Более того, Бог ему объявил, что его собственный сын будет занимать его место, его престол. И более того, этот престол будет утвержден навеки. И Господь ему сказал такую мысль: «За то, что ты хотел, только хотел и был готов построить мне дом, а я устрою по факту твой дом». За готовность. Друзья, не всегда будет иметься возможность послужить Господу, и не всегда, может быть, предложат послужить, но готовность быть должна. Кстати, в доспехах христианина обувь называется не обувь благовестия, а обувь готовности благовествовать мир. В одной войсковой части как-то старшина бросил гранату во взвод новобранцев, и все в рассыпную, пытаясь спасти свою жизнь. Но эта граната оказалась не настоящая, муляж. Позже он решил повторить свой трюк, когда прибыло пополнение в эту войсковую часть, и он снова бросил эту гранату, муляж, а тем, которые знали, настрого сказал: «Ребята, не говорите, мы должны проделать этот трюк и с тем новым пополнением». И снова все в рассыпную, а один солдатик бросился и лег на эту гранату, чтобы своих товарищей спасти от осколков. И говорят, что это был один из немногих случаев, когда солдата представили к награде, к медали за отвагу, не за боевые действия, а там, прямо на плацу, он заслужил эту медаль за то, что был готов умереть за своих товарищей. Друзья, еще интересное место. Евреям 11:17 говорится о том, что Авраам принес в жертву. Он принес жертву самое дорогое, что у него было. Когда Господь сделал ему такое поручение, трудно было, но он был готов это сделать. И интересно, друзья, что Бог остановил это жертвоприношение и сказал: «Не надо. Авраам, я теперь знаю, что ты боишься меня». Однако автор послания евреям пишет: «Не почти принес, а принес». То есть Бог смотрит на эту несостоявшуюся жертву, как на состоявшуюся. Поэтому, когда христианин готов послужить Богу, Бог это может рассматривать как сам факт совершившегося служения. Поэтому, друзья, Бог смотрит не только на то, что мы сделали, но и что мы готовы сделать, не только хорошее, но и плохое. Рассказывают про царя Кира, который возвращался со своих военных походов. И вот перед ним предстал один из плененных царей на собеседование. Кир спрашивает его: «Если я тебя отпущу, что ты мне дашь? Полцарства. А если я отпущу твоих детей, что ты тогда мне дашь? Я отдам тебе другую половину царства. А если я отпущу твою жену, ведь царства уже у тебя нет, тогда я отдам всего себя». И царь Кир был потрясен этим ответом, и он отпустил эту семью царскую безвозмездно. И когда они возвращались домой, царь спрашивает у царицы: «Ты обратила внимание, насколько он был благосклонен и милосерд к нам?» Она говорит: «Я ни на что не могла обращать внимания. Мое сердце было приковано к тому, кто был готов за меня умереть». Так ответила его жена. Друзья, есть такое предубеждение, что готовые к служению – это те, которые с детства росли в церкви. Это дети служителей, дети, которые знают церковные традиции и порядки. У меня есть один друг, которого я очень уважаю, и я прямо подчеркиваю, что я его очень уважаю. Но однажды он впал в такое искушение. Он закручинился от такой мысли: а что это меня не рукополагают? Вот уже столько вроде времени, я и в церкви, и все. Куда смотрят? Почему до сих пор я не рукоположенный? И он стал ломать голову над этим вопросом, почему? И ответ пришел. Понятно, просто я никто. У меня фамилия неизвестная, папа, мама неверующие, я с улицы пришел, и вот поэтому я никто. И вы знаете, он настолько был поглощен этой проблемой, что решил свои чувства выместить в письме. И письмо он собирался отправить не куда-то, а на совет церквей. Он излил свои чувства там, почему это так, такая несправедливость. Если я никто, значит все. Вот. И он в качестве, для того, чтобы придать окраску духовную этому письму, выбрал очень яркое место из Священного Писания. «Отвяжите молодого осла». Друзья, ну нашлись такие перехватчики, которые не допустили, чтобы это письмо достигло Совета Церквей, чтобы его лишний раз не смешить. Но однако он понял, в чем действительно была его причина. Неготовность личная. Ему потом уже объяснили, смотри, сколько людей, которые поприходили с мира, и даже у которых биография-то не очень-то, но они сегодня служители Божии, сегодня они трудятся. Поэтому, друзья, Христа окружало много людей с очень порочной биографией. Мария Магдалина, которая до своего обращения имела в себе 7 бесов. Когда она обратилась ко Христу, друзья, знала ли она о том, что она станет предметом миллионов проповедей? Эта женщина, последовавшая за Христом. Друзья, у моего дедушки была биография не очень хорошая. Это еще мягко сказано. Он обратился к Богу в 50 лет. Он стал очень ревностно свидетельствовать о Христе и был готов, наверное, на все ради своего любимого Господа. Когда приехали братья, рукополагающие с Сибири, и предложили ему этот вопрос рассмотреть, вопрос его рукоположения, он сказал: «Нет, братья», сознавая свое недостоинство, сознавая свою биографию горькую, он сказал: «Нет, братья». Они спросили: «Ты хорошо подумал? Это окончательно, бесповоротно?» Он говорит: «Да, это решение принято мною бесповоротно пред Господом». Но однако это не сделало его безучастным в церковной жизни. Когда приехал в ту местность брат Скорняков и поставил его ответственным в церкви, он испугался: «Как я, крестьянин, с 4 классами образования, и я буду кормить народ, чем я буду кормить?» И он стал усиленно готовиться. Он рано вставал, чтобы читать и молиться. И это было в системе. Он постоянно пребывал в общении с Господом. И он всегда был готов к слову говорить его. Друзья, и вы знаете, его жизнь для меня послужила таким примером, что именно через его свидетельство я и пришел ко Христу. Мне один меннонит Канады рассказывал: «Когда я был в молодежи, я помню, как твой дед вышел перед молодежью и спросил: молодежь, вы когда-нибудь дарили кому-нибудь завядшие цветы, букет завядших цветов?» Говорит: «А мне довелось. И я подарил не кому-то, а я подарил его Богу. Я к нему обратился в 50 лет». И знаете, что самое трогательное, молодежь, в этой истории? Бог принял этот букет завядших цветов как драгоценность. И от себя, как внук, хочу добавить, что Бог не только принял этот букет увядших цветов, но и сделал его благоухающим. Он везде был готов свидетельствовать о своем Христе. Я сам удивлялся, откуда у этого крестьянина такая сила. Он просто первый раз человеку говорит о Христе, и уже в конце его речи человек падает в сокрушении на колени. 4 класса образования у человека. Я не понимал, откуда это у него, но я внутренне это все-таки понимаю. От личного общения с Господом и от того, что он был на многое готов ради Христа. Где бы он ни находился, в гостях, дома, в церкви, на улице, в поезде, в автобусе, в тюрьме, он везде свидетельствовал о Христе и ни перед кем не смущался. Как один христианин сказал: «Да не посмеет ни одна улица в этом городе сказать, что я не молился Богу». Так, наверное, он мог бы сказать: «Да не посмеет здесь ни одна улица сказать, что я не возвещал вам волю Божью». Друзья, готовность – это, наверное, какой-то внутренний приговор. Я не знаю, есть у меня время или нет, для того, чтобы указать на некоторые причины, почему сегодня молодежь не готова или утрачивает готовность служить Богу. Есть у меня время или нет, братья? Я коротко назову причины, насколько я вижу ситуацию. Тайные увлеченности и привязанности, о чем я немножко выше говорил. После моей учебы я, значит, был принят на работу в налоговую инспекцию. И я думал иногда так, что чем меньше я попроверяю, тем, наверное, меньше будет горя людям. И я мог в рабочее время взять какую-то книжку, увидел на столе книжка с завораживающим названием у моего коллеги, и взял ее почитать. И зачитался. Думал, один абзац только прочитаю. И зачитался так, что не мог уже оторваться. В конце рабочего дня, когда все мои коллеги разошлись, я не мог от нее оторваться. Уже сторож говорит, все, уже домой. Я ее захлопнул, пошел домой. И у меня было твердое намерение дочитать до конца. Это был какой-то мирской бестселлер. Там все было, и приключения, и банды, романтика, там было все. И автор, по всей видимости, очень это все живописно и красиво преподнес читателю. Друзья, я настолько был увлечен этой книгой, что второй день мой тоже прошел таким же образом. Это уже была пятница. Снова мои сотрудники разошлись, а я еще находился на работе. И вот в 6 часов вечера я заканчиваю эту книгу и иду домой, и надо бы на собрание. А я не могу идти. Я не могу идти на собрание, знаете почему? Потому что мне все то, что проповедуется, или все то, что там я знаю, мне показалось на этом фоне каким-то скучным. Я от этой болезни, от этой хандры отходил где-то неделю, пока я не пришел снова в норму. Но этот осадок, эта горечь, эта клякса осталась надолго. Я почему сегодня это откровенно, искренне говорю перед вами? Потому что юность – это такое время, время ловушек, когда они расставлены слева и справа, когда можно угодить и потом потерять всякую готовность служить. Я потерял ее. Одна всего лишь книжка, и у меня полностью готовность служения иссякла от одной только книжки. Друзья, перед богослужением брат Сергей попросил упомянуть личность Исаии в моей проповеди. Хотя я не думал и не планировал, но я как раз-таки здесь его и упомянул. Потому что вот этот текст, который приводится, Исаия 6:8, это как раз призыв готовности на основе призвания Исаии. «Вот я, пошли меня». Интересно, друзья, что не сразу Господь сказал, вот я, кто пойдет для нас, а сначала нужно было очистить его. Сначала Исаия осознал, что он грешный, что он человек с нечистыми устами. И только после этого призыв, кто пойдет для нас, вот я, пошли меня. Иногда какой-то грех, нечистота, привязанность не дает молодому человеку быть готовым ко служению. Еще, друзья, неудачный опыт. Один раз не получилось, второй раз не получилось, и руки опустились. Да у меня не получается, все, я не могу. Некто сказал, что поражение огорчает и заставляет более качественно готовиться к грядущим состязаниям. И еще один человек сказал, все, что нас не убило, сделало нас сильнее. Не получилось проповедь сказать, иди готовься более качественно. Все, что меня не убило, делает меня сильнее. Это очень важная мысль. Еще, друзья, не просто обычное нежелание готовиться, лень. Дидрих Бонхефер сказал хорошую мысль, хорошо отметил. Он говорит, Фауст на закате своей жизни сказал, все эти знания – суета. И говорит, одно дело, когда Фауст, удрученный всеми этими научными исследованиями, в конце жизни скажет все эти знания – суета. И другое дело, когда студентка первого курса скажет, все это суета, и не будет готовиться к экзаменам. Это разные вещи. 100 лет назад говорят, что студенты Мадрасского университета в Индии, они свои волосы гвоздику, который прибивали в стену, если они так готовились к экзамену, если он начинает засыпать, ему становилось больно, потому что его волосы были привязаны к гвоздю. И я про себя подумал, неужели неверующие люди способны ради каких-то временных целей, готовы себя так истязать или так готовиться, только лишь для того, чтобы достичь своей временной цели на этой земле? Неужели царь царей не достоин более качественного служения? Давным-давно читал в старых журналах «Баптист Украины», пожелтевшие журнальчики такие, там рассказывается про Иосифа Алейна. Когда он поднимался в 4 часа утра для того, чтобы иметь общение с Богом и после этого идти на служение, то рассказывают, когда он вставал и слышал звук в кузнице, он падал на колени и каялся, «Господи, прости меня за то, что этот кузнец более верны своему ремеслу, чем я на службе у царя царей. Такая была его молитва покаяния, если кузнец начинал свой рабочий день раньше, чем он начнет свое общение с Богом. Китайцы говорили про Тейлора, что солнце не встанет над Китаем до тех пор, пока Тейлор не помолится. Еще, друзья, бывает плохое настроение, просто плохое настроение, и поэтому я не готов служить Богу. Опять же, прошу прощения, что вспоминаю часто дедушку, но я, сейчас он покойный, сейчас можно о нем говорить хорошее. Вот, и знаете, когда он уходил на собрание, я видел, некоторые люди ему портили настроение прямо перед самым собранием. Он все равно шел. Я бы на его месте, наверное, бы не выдержал. Мне бы уже было как-то настроение упало, я бы, наверное, отказался бы от проповеди и все такое. Но он никогда не отказывался, он шел и проповедовал так, как будто бы вообще ничего не случилось. Я его спрашивал: дедушка, как ты можешь? Тебе перед собранием испортили настроение. Как ты можешь вдохновенно проповедовать? Он говорит: если на все обращать внимание, то можно и оружие сложить тогда. Некогда обращать на все это внимание. Неважно, какое настроение. Иди и проповедуй. И бывало так, что у него там, допустим, уже по возрасту хондроз так защемит, так ему больно. Он старается виду не показывать, стоит за кафедрой, боли ломят шею, а он проповедует и старается виду не показывать, что ему больно в этот момент. Степан Григорьевич Германюк как-то рассказывал: ты думаешь, всегда прям вот охота ходить на собрания? Бывает такое настроение, приедешь с какой-то дальней поездки, разбитый физически, а если еще какие-то проблемные вопросы решал, и нужно вечером вот сейчас идти на собрание. И такое настроение, никак, лечь бы отдохнуть. Переборешь себя, вымолишься, через силу пойдешь, вопреки своему настроению, и говорит: эти собрания я отмечаю как наилучшие в моей жизни, как наиболее качественные. И еще, друзья, последнее, утрата доброго имени. Говорят так, я читал про писателей книг, когда они хотят заработать на какой-то книге, то они сначала пишут книжку и вызывают интерес, потом еще книжку, вызывают интерес к своему имени. И когда они уже набрали бренд на свою фамилию, тогда он пишет очередную книгу, и эта книга уже начинает раскупаться. Такой подход у писателей, чтобы заработать гонорар на своих книгах. Друзья, я, конечно, не о том, но есть все-таки здесь рациональное зерно. Бывает, христианин не может проповедовать, потому что он утратил свое доброе имя, и поэтому он сегодня не готов проповедовать. Я сказал ранее, что я работал в налоговой инспекции. Знаете, как мое благовестие проходило? Приедешь в какое-то село, как ревизор, начинаешь там проверять, юнец еще, только-только вот после учебы. Вот. И я как-то спросил у заведующего магазина: а вы знаете таких-то, называю фамилию верующих? Она говорит: знаю. А вы слышали, что они с ума сошли, они к баптистам пошли, подались туда. Вот, и я говорю: вы знаете, если бы не эти убеждения и не эта вера, я бы сегодня не включал никакой гуманности и заактировал все, что попадалось бы мне только на глаза. Она поняла, говорит: а вы знаете, я должна признаться, что все-таки это добрые люди. Они такие хорошие, они такие отзывчивые. И когда они вот стали верующими, вот сразу видно, что люди изменились, такие хорошие стали. Вот. После этого полтора года я мучился в своей совести, и мне один брат, Вячеслав Германюк, говорит: я тебе дарю образ Моисея. Лучше уволься, потому что у тебя очень много там искушений. Давай. Я когда уволился, он приехал ко мне в гости. Поехали проповедовать в одном селе. Поехали. Стали проповедовать. Я думаю, только бы не попался тот, кого я штрафовал. Первый попавшийся мужчина, я его штрафовал. Спрятал лицо. Захожу в один дом и хотел объявить, что будет собрание там-то, там-то. Захожу, а хозяйка, я ее как раз тоже штрафовал. Говорит: о, а это налоговый инспектор, он нам что-то хочет сказать. И они на поминке там все собрались. Я говорю: приходите на собрание там евангельское. Я потерял всякое дерзновение. Я понимал, что мне оттуда надо уходить, потому что я утратил это дерзновение в свидетельстве. Друзья, это очень важно, не потерять этой готовности. Иметь это дерзновение, и даже если нужно, пойти на какую-то жертву. Аминь.